Шаббат шалом, мишпаха. Хаг Суккот самех. Сегодня у нас шаббат, который выпадает на полупраздничные дни праздника Суккот. И мы уже прошлые годы немножко говорили об этом. И вы знаете, слово говорит, трижды говорит о празднике Суккот, что нам нужно радоваться. А меня почему-то очень сильно одолевают грустные мысли. Грустные мысли по поводу нашего застолья. Грустные мысли по поводу того, что мы совершенно не знаем законов праздника Суккот. А пора бы уже знать и жить по ним. И когда углубляешься в духовный смысл этих полупраздничных дней, тогда становится еще грустнее. Потому что завтра у нас Ашана Раба, седьмой день, последний день праздника Суккот, когда мы последний раз сидим в кущах, когда мы последний раз возливаем воду на жертвенник. Все семь дней это делаем. Заканчивается праздник Суккот. И оказывается, окончательный приговор утверждается именно в седьмой день праздника Суккот. Вчера читал комментарий на Холь Аамед Суккот, как они называются, полупраздничные дни. Там один раввин сказал, в трактате Мишны Авот говорит Раби Элизар Амадай, что пренебрегающий буднями праздника Холь Аамед теряет свой удел в будущем мире. Ему не помогают даже исполненные им заповеди и добрые дела. Раби Элизар Амадай имеет в виду того, кто ведет себя в эти дни так же, как в обычные будни. Правда, в эти дни не запрещено работать, однако разрешены лишь те виды работы, которые необходимы для нужд праздника, или работы, несовершение которых может повлечь за собой крупные убытки. Кроме того, Холь Аамед следует чтить, одеваясь по-праздничному, устраивая праздничные трапезы и заботясь о том, что все члены семьи чувствовали настоящее праздничное веселье. Все члены семьи чувствовали настоящее праздничное веселье. Я хочу молиться сейчас вместе с вами, просить милости у Всевышнего, чтобы Он научил нас законам Суккот, чтобы мы всем сердцем могли жить в этих заповедях. Потому что то, что сказал Всевышний, это самое лучшее для нас, если мы будем делать так, как Он сказал. Если Он сказал, что нужно взять в руку четыре вида растений, и когда был храм, ходили с этими растениями каждый день праздника Суккот, один раз, а в седьмой день семь раз обходили. Мы об этом сегодня немножко поговорим. Великие вещи происходят в духовном мире. Настолько велики, что силы зла разрушаются. Основание сил зла разрушается. И тогда видимые преграды рушатся. Это то же самое, что случилось со стенами Иерихона. Отче, мы приходим к тебе сейчас, в имени Амашеха Иешуа, и мы хотим радоваться. Ты трижды сказал в Торе, чтобы мы радовались в эти дни. И если ты сказал, что нам надо радоваться, это действительно говорит о том, что мы не привыкли радоваться, мы не можем радоваться. Это проблема каждого человека. Поэтому мы хотим радоваться именно твоей радостью. Радостью соединения с тобой. Радостью переживания тех чувств, которые ты переживаешь. Радостью соединения с твоими мыслями, с твоими делами. Благослови нас этой радостью. И дай нам это желание всем сердцем исполнять Твои заповеди. Ибо блаженны не слушатели, а делатели. В имени Гамашеха Иешуа. Амин. Праздник Суккот. Я понимаю, что вы все сейчас готовитесь к свидетельству, ибо это время, когда мы свидетельствуем о том, что Всевышний действительно ввел нас в свою землю, и свидетельством того являются те плоды, которые Он произрастил в нас, плод души нашей, плод земли, истина, которая выросла из земли. Ну, прежде чем я дам вам микрофон, я хочу немножко поговорить с вами или продолжить разговор о законах праздника Суккот, о том, что нужно нам делать и чего не нужно делать в эти дни, о духовном понимании этих дней, о завтрашнем дне, о Шана Раба и о восьмом дне праздника Шмини Ацерет. Понятно, что мы только-только входим во все это, и для нас это все ново, но тем не менее нам надо стремиться познать все это и жить этим. Давайте вспомним, какие основные заповеди, которые нам нужно исполнять в праздник Суккот. Ну, первая заповедь – это радоваться. Вторая заповедь – это жить в кущах. Третья заповедь – это арба миним, заповедь о четырех видах растений. Какие еще заповеди есть? Заповедь приносить жертвы в течение 7 дней за 70 народов. Заповедь приносить праздничные жертвы, жертву благодарения Всевышнему. Заповедь возлияния воды на жертвенник все 7 дней праздника Суккот. Еще одна заповедь, которую ввели последние пророки, Агей, Захария и Малахия, заповедь о ветвях Аравы, о ветвях Ивы, которые относятся к седьмому дню праздника Суккот, Ашиана Раба. В каждой из этих заповедей глубокий духовный смысл, который относится не только к нашему спасению, а к спасению всего мира, к достижению цели замысла Всевышнего, к исполнению замысла Всевышнего. Но то, что Всевышний повелевает нам радоваться, это говорит о том, что по жизни человеку трудно радоваться. Он все время отягощен своими мыслями, и Всевышний показывает, откуда приходит истинная радость. И мы это уже понимаем, и откровение у нас есть по этому поводу. И действительно, радость в Всесильном, радость в Адонае, подкрепление наше. И суть того, что значит жить в кущах все 7 дней, в память о выходе из Египта, мы тоже и прошлый шаббат говорили об этом, и предыдущие годы касались этих откровений. Скажем так, если есть радость соединения со Всевышним, если есть единство с Творцом, то тогда и будут кущи, облака славы, которые свидетельствуют об этом соединении со Всевышним. И вместе с тем, поскольку все праздники Всевышнего, хаг, это точки на кругу жизни, это маадим, это времена свидетельства, они не заканчиваются в праздник Суккот, а жизнь продолжается, и мы как по спирали движемся, все ближе и ближе приближаясь к небесам, к полноте возраста Машиаха. Так вот, эти времена свидетельства, эти точки, они все даны Всевышним для того, чтобы мы, вникая в духовную суть этих дней, понимали, какое ожидание Всевышнего от нас в эти дни. Потому что очень важно делать то, что хочет Всевышний, именно в то время, когда он этого ожидает. Ну, зачем мне нужна ложка, когда уже тарелку пронесли мимо? Как говорят, дорога ложка к обеду. Зачем приходить мне на автостанцию с билетом на автобус, когда автобус уже ушел? Поэтому, конечно, молиться Всевышнему во всякое время полезно. Но есть особые времена, когда Всевышнему угодны молитвы, и нам важно понимать, о чем молиться и как молиться. Когда мы говорим о заповеди Арба Миним, заповеди о четырех видах растений, мы тоже уже прекрасно понимаем, о чем идет речь. Речь идет о единстве его народа, причем единстве его народа с Машиахом. Да будут они едины во мне, Отче, как я в тебе. Берется четыре вида растений, об этом написано в Торе. Этрог, который имеет и вкус, и запах. Лулав, это пальмовая ветвь, не распустившаяся еще, у которой плод имеет прекрасный вкус, но нет никакого запаха. Мирт, хадаса. Это ветвь, которая имеет запах, но не имеет плода. И арава, ива, которая растет у воды, которая без воды не может жить, но в которой нет ни плодов, ни запаха. И вот во все дни праздника Суккот, когда стоял храм, священники брали в одну руку этрог, а в другую руку эти три ветви, лулав, он в центре, с одной стороны, значит, привязывалась к нему мирт, хадаса, а с другой стороны ветви аравы, ивы. И утром на рассвете священник брал в одну руку этрог, в другую руку три ветви, лулав, благодарил Всевышнего за заповедь, которую он дал, взять в руки свои ветви красивых дерев, и он соединял это вместе. И это молитва Всевышнему о том, чтобы все мы, соединенные вместе, достигли полноты возраста Машиаха, стали едины с ним, как он един с отцом. Так делалось все шесть дней. При этом обходился один круг вокруг жертвенника с молитвой Галель. И когда доходили до 117-го псалма, тогда именно соединяли эти ветви все вместе, и этими ветвями поворачивались к востоку, делали движение на восток и обратно, потом к западу, потом к северу, потом к югу, потом к небу, потом к земле. И когда я смотрю в Писаниях, я понимаю, что речь идет о том, иудейские комментарии говорят о том, что эти движения говорят о воцарении Всевышнего над всем миром, но мне ближе по сердцу понимание, я так вижу, что речь идет о собрании его народа со всех концов земли, от края неба до края земли, на его святую гору. Я даже себе молитву записал короткую, вот в эти дни, когда размышлял, и у меня не было ни этрога, ни лулава, но я духовно это представлял, хотя мне было жаль, что я не позаботился о том, чтобы это было у нас. У меня даже в духе родилась такая молитва: «Всевышний, собери народ свой от востока и запада, от севера и юга, от края неба до края земли, и приведи нас на святую гору Твою, и возрадуй нас в доме молитвы Твоем, ибо дом Твой наречется домом молитвы для всех народов». И вы знаете, об этом Писание нам говорят и у пророков, и в Новом Завете. Исаия 43 глава, 5-8 стих, давайте прочитаем. Исайя 43, с 5 стиха. «Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай». Видите? Мы когда смотрим на эти движения, вот даже в фильме «Ушпизин», если мы не знаем Писание, нам кажется это странным. Но не надо торопиться с выводами. Надо вникать в Писание и понимать, что происходит. То же самое и у Марка, и у Луки. Смотрите, у Марка 13 глава, 27 стих. «И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, то есть от четырех сторон света, от края земли до края неба». Видите? И это все в движениях этого лулава сказано. И как важно такими молитвами молиться в то время, когда определил Всевышний. И я говорил, что с этой песней «Галель» каждый день обходили жертвенник, а когда не было храма, сейчас в синагогах обходят биму, место, откуда читается Тора по субботам, в шаббат. И когда доходили до 117-го псалма, то 6 раз делали эти движения. На первом стихе «Славьте Адонай, ибо он благ, ибо вовек милость его». На втором стихе «Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость его». А я бы еще сделал и на четвертом стихе «Да скажут ныне боящиеся Адоная, ибо вовек милость его». И потом дальше, на 25 стихе, здесь 2 раза, «Ашиана раба, о Адонай спаси же, о Адонай поспешествуй же». И еще 2 раза, 29 стих, «Славьте Адоная, ибо он благ, ибо вовек милость его». В общем, всего получается 7 раз, если вместе с боящимися. Так делается, я сказал, 6 дней праздника Суккот, а в 7-й день 7 раз обходит жертвенник, и точно так же 7 раз на каждый круг делают эти движения, эту молитву совершают. Когда я читал комментарии мудрецов, там говорилось о глубокой духовной связи вот этих молитв, этих действий, движений с тем, что делает Всевышний в этом мире, что связано напрямую с его замыслом. Вы помните, как народ вошел в обетованную землю, и первый город, который им надо было завоевать, был Иерихон. И, казалось бы, странный способ завоевания этого неприступного языческого города. Нужно было 6 дней во всей святости с ковчегом, с трубами, обходить молча вокруг Иерихона. А в 7-й раз нужно было обойти 7 раз вокруг этих стен неприступных и потом воскликнуть. Стены города разрушились, потому что было разрушено основание того зла, на котором были построены эти стены видимые. Так вот, то же самое произойдет с этим миром в 7-й день. В 7-й день в конце, как мы знаем из книги Откровений, когда все народы пойдут на Иерусалим и погибнут. И дьявол будет схвачен и брошен в озеро Огненное, и наступит время суда у Белого Престола. И все, кто не записаны будут в книгу жизни, будут брошены в озеро Огненное. Как вы видите, очень большое значение имеет этот 7-й день. И в этот день, помимо этих 7 обходов вокруг жертвенника, мы знаем, что все 7 дней приносились жертвы за все народы, ходатайство за все народы. Все эти 7 дней возливалась вода на жертвенник, и это тоже происходило особенным образом. Это происходило торжественно еще до восхода солнца. Вот мы задавались вопросом, когда читать молитву Галель, а когда читать песнь восхождения. Так вот, песнь восхождения читалась перед рассветом. И там 15 песней. Вот что пишет Мишна в трактате Роша Шана. Во время праздника Суккот Всевышний решает, сколько воды Он пошлет на землю в наступившем году. Будет ли много дождей или, не дай Бог, будет засуха. И во времена храма существовал обычай совершать в эти дни возлияние воды на храмовый жертвенник в знак просьбы послать благословенный, обильный дождями год. Воду торжественно черпали из источника Шила около Иерусалима, приносили в храм и возливали на жертвенник. Сказал Всевышний: «Лейте предо мною воду в праздник, чтобы я благословил ваши поля дождем». Вся церемония возлияния воды на жертвенник во всех подробностях описывается в Талмуде, в трактате Сука. Возлияние воды сопровождалось таким весельем, что возникла поговорка: «Кто не видел веселья возлияния воды на жертвенник, Симхат Бейт Ашаева, тот никогда в жизни не видел веселья». Это веселье в наши дни приняло форму, напоминающую о храмовом веселье. Ночами Холь Амаэт устраиваются праздники, на которых прочитываются все 15 глав Тегилим, называющихся «Песни ступеней», в синодальном «Песне восхождений». Стих за стихом их распевают хором на особые традиционные мотивы, а между главами провозглашают: «И будете вы в ликовании черпать воду из источников спасения». Исаия, 12 глава. Песни, пляски, звуки оркестров, веселые трапезы. Так отмечают в наши дни. И когда мы говорим о обилии воды на следующий год, мне кажется, я уже раньше говорил вам, в прошлые годы, когда мы праздновали праздник Суккот, и когда я вас обливал водой тут, мы задавались вопросом, а в какой день из всех праздников Суккот Машиах Йешуа встал и сказал: «Кто жаждет, приходи ко мне и пей». Помните? Это Иоанна 7 глава. Написано: «В последний великий день праздника». Это 37 стих, 7 глава Иоанна. «В последний же великий день праздника». И возникает вопрос: о каком дне идет речь? Вот когда не знаешь традицию, не знаешь законов праздника Суккот, то вот такие вопросы и возникают. А когда ты погружен в духовную суть этих дней, когда ты погружен в понимание того, что происходит сейчас в духовном мире, тогда у тебя никогда не возникнет этот вопрос. В этот день Всевышний решает, в последний день, великий день праздника Суккот. Это 7-й день праздника. Это не 8-й день. 8-й день – это уже отдельный праздник со своим уставом. Так вот, 7-й день праздника Суккот Всевышний решает, сколько живой воды с неба изольется в этот мир. И когда речь идет о живой воде, речь идет о Его Духе. Речь идет о том, сколько каждый из нас получит Духа на следующий год. И когда ты начинаешь это понимать, то очень важно понимать, с каким состоянием нужно молиться в этот день. И именно для этого Агей, Захария и Малахи, пророки, ввели этот обычай в 7-й день, помимо Арба Миним, брать 5 ветвей ивы, ветки ивы, потрясать ими перед Всевышним и бить их об пол, так, чтобы слетели все листья. Прочитаю, что сказал Йешуа. «В последний же великий день праздника стоял Йешуа и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, Из чрева потекут реки воды живой. И сие он сказал о духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен. В Луке, 11 главе, с 9 стиха, Иешуа говорит: «И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащим отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Послушайте, конечно, хорошо просить Духа Святости у Всевышнего во всякое время. Но есть определяющие дни. Это праздник Суккот. И есть определяющий день в празднике Суккот. Это седьмой день. Когда эта молитва имеет самое благоприятное время для того, чтобы просить об этом. Потому что в этот день завершаются грозные дни судов Всевышнего и запечатлевается окончательно приговор грозных дней. Здесь я остановлюсь немножко подробнее, чтобы нам увидеть духовную суть всего праздника Суккот в замысле Всевышнего, как связывается вот эта радость и веселье праздничных дней Суккот с грозными днями и с полупраздничными днями праздника Суккот, которые завершаются седьмым днем и связаны с грозными днями, то есть днями суда. Мы все время думали, что в Рош-Ашана приговор выносится, в Йом-Кипур он запечатлевается, и на этом все. Но оказывается, окончательно запечатление приговора происходит именно в седьмой день. И чтобы вам легко было в этом сориентироваться, посмотрите на 20 главу книги Откровения, и вы поймете, что речь идет уже о суде у Белого престола. Именно там, в конце седьмого дня, будет решено, кто, куда и как. Но поскольку эти праздничные времена Всевышнего, они не только эсхатология, не только история развития всего мира. Это духовные процессы для каждого из нас, как нам расти, как нам ходить в благоволение Всевышнего. Я вначале вам говорил, как важно заслужить благоволение Всевышнего. И для этого нужно делать именно то, что Ему угодно, именно тогда, когда Он этого ждет. Так вот, о духовной сути праздника Ашана Раба, то, что будет завтра. С того момента, как Всевышний сотворил человека, и человек согрешил, замысел Всевышнего не изменился. И конечная цель замысла – это мир, в котором будет жить человек, который является образом, подобием Всевышнего. И, как мы видим, восьмой день праздника Суккот, Шмини Ацерет, это как раз и есть свидетельство и реализация этого конечного замысла, и мы все туда идем. Так вот, с тех пор, как Адам согрешил, два процесса параллельно, взаимосвязанно происходят в этом мире. Первый процесс – это процесс исправления мира, процесс, который должен привести к достижению этой цели, ради которой сотворен этот мир. К достижению этого замысла сотворить человека по образу и подобию Всевышнего. И именно этот процесс включает в себя три праздника. Песах, Шивуот и Суккот. Это как раз времена свидетельства, которые определил Всевышний на нашем пути духовного роста. Но параллельно происходит еще один процесс, который связан с первым процессом, и его цель – оценить качество прохождения первого процесса. То есть, насколько первый процесс соответствует тому процессу, который должен происходить, и для этого праздник Рош ха-Шана и Йом-Кипур. То есть, есть процесс развития мира, и это времена свидетельства, когда мы свидетельствуем, и есть процесс, который сопровождает этот процесс, который отслеживает, насколько в правильном направлении движется вот этот первый процесс. Это понятно? И когда в нас что-то происходит не так, и мы начинаем двигаться не в ту сторону или немножко косить, тогда вот этот второй процесс, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, они помогают человеку исправить это отклонение. И мы об этом тоже уже много говорили. Но оказывается, что в праздник Суккот вот эти два процесса, они уже соединяются вместе. И первый день праздника Суккот – это как раз и есть тот первый процесс, когда идет свидетельство, что каждый из нас движется в исполнении замысла Всевышнего, к достижению той цели, которая определена Всевышним для этого мира и для каждого из нас. А вот последующие дни, которые Холь Амоэд Суккот, которые полупраздничные дни, они как раз связаны с этим вторым процессом. Как мы говорили, второй процесс, он для того, чтобы оценить качество прохождения первого процесса. И заканчивается это все седьмым днем Ашана Раба. Другими словами, седьмой день праздника Суккот напрямую связан с судными днями. И возникает вопрос, как же так? Вроде как все суды закончились уже в Йом-Кипур. Ну, как говорят мудрые, чтобы понять по-простому. Говорят, да, книга, приговор подписан, поставлена печать, но она еще лежит на столе. Ну, и чтобы утешить начинающих идти этим духовным путем, говорят так. Когда приговор подписан и поставлена печать, значит, судья посылает своих гонцов донести этот приговор до каждого, кому выписан этот приговор. Ну, кому хороший приговор, там как бы все хорошо, ангелы приходят, смотрят, человек радуется, славит Всевышнего, и этот приговор ему как раз в помощь. А вот кому не очень приговор, а можно сказать, совсем плохо. Они приходят с этим приговором, смотрят, а человек сидит в сукке, радуется, славит Всевышнего, веселится, отложил все свои дела. И эти посланники смотрят и говорят, слушай, как-то не соответствует этот приговор вот этому поведению этого человека. Надо пойти ко Всевышнему, объяснить, что тут какая-то ошибка. Любой правитель, он заинтересован, чтобы его подданные были послушны ему, славили его. Ну, приходят, говорят, вот так и так. Всевышний говорит, да, ну, хорошо, тогда разорвем этот приговор. Раз он такой, значит, здесь какая-то ошибка. Но это для маленьких, которые только начинают что-то понимать. А для более взрослых, для более духовных, есть другое объяснение. Помимо суда в Рош ха-Шана, который относится ко всему творению, в течение всего года происходит еще несколько судов. Такие детализированные, я бы сказал, целенаправленные суды. И они происходят в Песах, в Шавуот и в Ашана Раба. То есть в Рош-Ашана общий суд для каждого творения на наступающий год. Это общий суд. А вот в Песах Небесный суд решает, какой хлебный урожай будет на земле. Сколько хлеба даст земля? То есть решается вопрос о судьбе урожая пшеницы. И это нам очень понятно. Мы все время, готовясь к празднику Песах, говорим о том, что если вы не приготовите то семя, которое нужно посеять, то слово, которое должно принести вам свободу, когда вы выходите из той тесноты, которую Всевышний вам показал, и вы определили для себя это, то если вы ничего не посеете, ничего и не вырастет. Так вот, именно то, какие мы приходим к празднику Песах, с чем мы приходим в праздник Песах, это же время нашего свидетельства. И именно на это свидетельство выходит суд небес. Сколько будет хлеба? Оказывается, все просто и понятно. В общем-то, и логично, правда? В праздник Шавуот решается, сколько плода принесут деревья. И мы говорим, что человек – дерево полевое. В Шавуот мы приносим начатки хлебного урожая, и потом начинается сбор всего урожая хлеба. Так вот, в Шавуот определяется, сколько всего будет плода. Ну, потом Рош-Ашана – общий суд. Но оказывается, в Ашана Раба, в седьмой день праздника Суккот, происходит еще один суд, когда определяется Всевышним, сколько воды дадут небеса. Будет ли изобилие воды, будет ли дождь в срок, или будет засуха. И мы понимаем, что когда засуха, когда нет духа, тогда нет жизни. Вода несет жизнь, и в итоге получается, что этот последний суд, он определяющий в жизни каждого верующего в отдельности и жизни этого мира, как духовно, так и физически. Так вот, заповедь о ветвях Аравы. Удивительно, когда эта ветвь в Арбаминим, в четырех видах растений, мы говорим о том, что это образ верующего, у которого нет ни познания Торы, ни добрых дел. И оно так и есть. Но вот когда речь идет о заповеди ветвей Аравы в седьмой день праздника Суккот, то здесь эти ветви несут уже совершенно другой духовный смысл. Как оказывается, там, на небесах вверху, ветвь Аравы является самой желанной, самой ценимой в глазах небес. Почему? В чем смысл? И это ведь последний день, седьмой день праздника Суккот, это, можно сказать, итог всего замысла. Это, можно сказать, конечная цель духовного пути каждого из нас и всего мира. С последним днем праздника Суккот заканчивается этот мир. И почему же тогда ветвь Аравы? Почему она так важна? Это я рассказываю к тому, чтобы приготовить ваши сердца к завтрашней молитве. Потому что то, как мы будем молиться завтра, определит то, как мы будем жить, сколько мы откровений получим, как откроется нам духовная глубина Писаний, и сколько вообще духа и воды Всевышний даст для этого мира на наступающий год. Будет ли изобилие воды – будет ли изобилие Духа его, или же будет полная засуха. Будет голод, будут войны. Поэтому очень важно нам понимать, с каким сердцем нам нужно прийти в завтрашний день. Вы знаете, что в синагогах в ночь Ашана Раба прочитывают всю книгу Второзакония и все псалмы. И потом утром, вот все служение седьмого дня, как я вам говорил, жертву за 70 народов, 7 раз с арбаминим вокруг жертвенника или вокруг бимы, а потом после этого обхода наступает момент исполнения заповеди о ветвях Аравы. Так вот, почему же Арава? Почему она так ценится на небесах? То, что мы бьем ветвями о пол, это суть нашей молитвы. Мы просим благословить Всевышнего, нас и весь мир этим дождем с небес. И как говорят мудрые, когда человек помолится и попросит воды, то Всевышний изольет от верхних вод, и когда верхние воды соединятся с нижними, здесь и достигается цель творения. Чтобы стало чуть понятней, речь идет о соединении, о единстве Духа Всевышнего с Духом человека. Земное и небесное стали едиными. Так вот, почему же Арава? Вы знаете, Арава – это такое растение, которое не может жить без воды. Она растет у воды, и если ее сорвать, она совсем немного держится и потом увядает. Нет жизни. Так вот, говоря о заповеди о ветвях Аравы, речь идет о нашем духовном состоянии в этот седьмой день. Заметьте, седьмой день праздника Суккот, как я уже говорил, это уже время достижения конечной цели, ради которой сотворен мир. То есть это время, когда мы уже должны достигнуть полноты возраста Машиах. То есть мы соединились во всей полноте с этим итрогом. Мы все разные. Мы стали едиными с ним. 7 раз обошли вокруг жертвенника. И казалось бы, вот она, эта радостная цель, ради которой мы стремились и шли все эти годы, всю свою жизнь. И вдруг, оказывается, самое ценное в этот момент – ветвь Аравы. О чем это? Понимаете, когда мы, идя этим путем духовного роста, достигаем нового уровня силы, нового уровня славы, это все здорово. И когда речь идет о этих 5 ветвях Аравы, то они такие и есть, достигшие этой полноты. 5 ветвей, я понимаю, речь идет о Торе, о 5 книгах Моше. Это мое понимание. Мудрецы комментируют немножко по-другому. Но я понимаю, что речь идет именно о том состоянии Духа, о том нашем состоянии перед Всевышним вот в этот день. Все наши заслуги, все доброе, что у нас есть, все наши откровения, все это новое естество, которое мы обрели, познавая Машиаха, ведомое Духом Всевышнего. Все это ценно в глазах Всевышнего. Но мы, как вот эта Арава, говорим: Всевышний, без тебя мы ничто. Если ты отнимешь от нас своего духа, то все, мы засохнем и умрем. И все, чего мы достигли, это только благодаря тому, что ты своим духом в нас это совершаешь. Как мудрые говорят, вот когда ты создашь в себе этот вакуум своих желаний, то есть станешь ничто, то это как раз именно тот сосуд, куда небеса с радостью будут изливать свою воду. Как-то брат Наум говорил простую мысль. Вода течет туда, где низко. Она всегда течет туда, где низко, где смиренные, сокрушенные в своих сердцах, как мы читаем об этом у Исаии в 57 главе. Вот какой важный день у нас завтра. Ну, а Шмини Ацерет, вы знаете, это уже новый мир. Это уже новая земля, это уже новое небо. Это же все новое, и мы, сотворенные по замыслу Всевышнего, в образе и подобии, в единстве с Ним, радуемся на кругу жизни. В первый день праздника Суккот я вам говорил о том, что написано в притчах 8 главе, где премудрость радовалась на кругу жизни, и ее радость была с сынами человеческими. Я все время думал, как это, пока не понял, что речь идет о том, что они были едины с премудростью, и от этого радость совершенная. Поэтому я желаю вам всем этой радости в Шмини Ацерет, который мы будем праздновать вместе с Симхат Тора, мы будем читать Бараху, мы начнем читать Берешит, и Всевышний да благословит нас на этом кругу жизни. Во имя Машеха Иешуа. Амен.